второго часа вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Петербургские члены «Яблока» выступили с критикой партийного руководства. Британская газета «Индепендент» опубликовала интервью с Михаилом Ходорковским, в котором бывший владелец «ЮКОСа» задает вопросы Владимиру Путину. Эксперты комментируют доклад «Свобода совести в Российской Федерации». Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. В петербургском отделении «Яблоко» выполняют решение последнего съезда партии. Руководитель отделения Максим Резник и ряд других членов партии заявили о выходе из всех партий и движений, кроме «Яблока». Одновременно с этим петербургские члены партии выступили с критикой руководства «Яблока», обвинив его в том, что оно выступает против попыток оппозиции объединиться. В интервью «Радио Свобода» руководитель «Яблока» Сергей Митрохин похвалил своих соратников за то, что они выполняют решение партийного съезда. Сказал, что не обижается на критику и предложил им побороться за лидерские позиции в «Яблоке». Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Максим Резник, возглавляющий петербургское «Яблоко», глава петербургского молодежного «Яблока» Александр Шуршев, Наталья Евдокимова и несколько других членов партии вышли из всех партий и движений, кроме «Яблока». Свою позицию они объяснили в размещенном ими на сайте петербургского «Яблока» открытом письме, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая.
Открытое письмо сообщает о том, что внутрипартийная оппозиция будет вести борьбу за смену нынешнего руководства партии и его политической линии. Свой выход из всех организаций, кроме «Яблока», подписавшиеся, а их уже около 40, объясняют постановлением 15-го съезда партии о двойном членстве, которое запрещает яблочникам состоять в любых партиях и движениях, кроме «Яблока». Постановление мы считаем вредным и наносящим ущерб не только нашей партии, но и всему демократическому движению в России. Ответственность за этот шаг и его последствия мы целиком и полностью возлагаем на Григория Явлинского, Сергея Митрохина, Сергея Иваненко, говорится в письме. Именно эти люди пытаются превратить единственную демократическую организацию в России, имеющую статус политической партии, в свою безраздельную собственность. Взяв курс на консервацию партии в условиях авторитарного режима, эти наши коллеги, многие годы имитируя и присваивая статус единственных объединенных демократов, на деле раз за разом торпедируют любые попытки реального объединения демократических партий, политиков, активистов и избирателей в нашей стране. Конец цитаты. Говорит заместитель председателя петербургского «Яблока» Александр Шуршев.
Если посмотреть на тех, кто уже подписал это письмо, кто выступил с другими письмами, похожими на это, то там видно, что это не только петербургское «Яблоко», но это и Саратов, и Пермь, и Ленинградская область, и ряд других регионов. Этим письмом мы выполняем решение съезда. Говорим, что несмотря на то, что от нас хотели избавиться, но мы в «Яблоке» остаемся и будем бороться за изменения политической линии партии.
Как теперь сложится ваше отношение с «Солидарностью» и другими движениями, из которых пришлось выйти?
Мы продолжаем считать их своими соратниками, и в Петербурге мы готовим уже соглашение о дальнейшем сотрудничестве. «Солидарностью», с Народным демократическим союзом Татьянова, с Объединенным гражданским фронтом.
Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вот как оценил действия своих петербургских товарищей лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Я очень доволен тем, что наши питерские коллеги подчинились решению съезда и перестали сидеть на двух стульях. Речь идет здесь не о каком-то отказе от сотрудничества с другими оппозиционными силами. Речь идет просто об элементарной гигиене. Нельзя сидеть на двух стульях, нельзя быть женихом на всех свадьбах. При этом мы можем сотрудничать со всеми и сотрудничаем. По списку партии «Яблоко» идут члены движения «Солидарность». Это было и в Москве, это было и при попытке выдвинуть наш список в Калужской области. Мы готовы к совместным действиям, совместным акциям. Это не исключает сотрудничество. Другое дело, что если уж ты состоишь в одной партии с определенной политической программой, то как-то совершенно дико состоять при этом еще и в другой политической организации, у которой программа, может быть, она и похожа чем-то, но все-таки различается. Ну, это по-другому, как шизофрении, назвать невозможно. Поэтому я считаю, что наши питерские коллеги сделали мужественный шаг. В общем, те эмоции, которые они при этом излили, для меня вполне понятны. И я ни в коем случае не обижаюсь там на их критику. Пожалуйста, критикуйте сколько хотите, но будьте членами одной политической организации, а не нескольких. Критикуйте, боритесь за власть, боритесь за посты в руководящих органах, включая пост председателя. Я это только приветствую.
О месте партии «Яблоко» в российской политической системе рассуждает политолог Николай Петров. По его мнению, нынешняя позиция руководства «Яблоко» ошибочна. Для того, чтобы партия была живой, настоящей, а не декоративной политической силой, ей действительно необходимо объединяться с другими партиями и движениями.
Мне кажется, что нынешнее состояние «Яблоко» весьма плачевно, но поскольку на либеральном фланге вообще сейчас никого нет, так или иначе, конечно, там должна либо укрепляться формально сейчас существующая партия, либо появляться новая.
А вот вам как кажется, Яблоку для того, чтобы обрести былую популярность, стоит объединяться с представителями других партий и политических объединений? Их позиция не объединяться ни с кем.
Я не разделяю эту позицию, как и ряд членов «Яблоко», которые не согласны с этим решением съезда и руководящих органов. Мне кажется, что дело не в каком-то формальном объединении, а дело в том, что участвовать в мероприятиях и участвовать в деятельности тех структур, в том числе и неофициальных, незарегистрированных партий, конечно, нужно для того, чтобы элементарно выживать. Да? Я не вижу особой альтернативы для сохранения живыми людей, не бренда, может быть, а людей, актива «Яблоко» в ситуации, когда никакой возможности реально работать даже на региональной политической сцене, а именно фракций в региональных законодательных собраниях у «Яблока» нет. И тогда как бы возникает вопрос, они что, должны как бы быть в спячке, и через какое-то время, когда Кремль вдруг снова проявит интерес к проекту «Яблоко», начать действовать или принимать участие в реальной политической жизни.
А Кремль может проявить интерес к проекту «Яблоко»?
Я думаю, что, во-первых, какой-то интерес новый мы видим немного уже сейчас, а во-вторых, мне это представляется неизбежным в ближайшем будущем. Другое дело, что я небольшой сторонник того, чтобы партия строила свои планы на будущее, исходя из того, что Кремль в какой-то момент проявит к ней дополнительный интерес, но реалии нашей политической жизни таковы, что без такого интереса и без разрешения фактически участвовать в политической жизни партиям очень трудно жить.
Это было мнение политолога Николая Петрова. В прошлом году за сотрудничество с движением «Солидарность» и критику руководства «Яблоко» из партии был исключен молодой политик Илья Яшин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Британская газета «Индепендент», недавно купленная российским банкиром и политиком Александром Лебедевым, опубликовала интервью с Михаилом Ходорковским, в котором бывший владелец ЮКОСа задает вопросы Владимиру Путину и предлагает ему ответить на них на проходящем в Москве судебном процессе. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко представила сегодня журналистам главу оппозиционного правительства. Теневой кабинет возглавил депутат от блока Тимошенко Сергей Соболев. В Бишкеке прошел съезд киргизской оппозиции с участием свыше 3000 человек. В принятой резолюции оппозиционеры потребовали снизить тарифы на энергоносители, освободить из тюрем политзаключенных, восстановить вещание киргизской службы «Радио Свобода» Азаттык. В Москве активисты-экологи сегодня провели пикет возле представительства французской компании «Арева» с требованием прекратить ввоз в Россию отходов ядерной индустрии. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский Союз должен обладать полномочиями для исключения из еврозоны тех государств, которые нарушают единую для всех финансовую политику Союза. Госдума России приняла во втором чтении правительственный законопроект об обращении лекарственных средств. Предусматривается, в частности, ужесточение ответственности за поставки на рынок недоброкачественных лекарств. В России с начала глобального экономического кризиса в 2008 году лишились работы около 2 миллиона человек. Об этом сообщил сегодня председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Ну, я, как всегда, напомню, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов и многое-многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А нашу программу продолжит сейчас обзор свежих западных газет, который подготовила корреспондент «Радио Свобода» Мария Плисецкая.
Мировая печать пишет об антиправительственных волнениях в Таиланде. Противники действующей власти требуют отставки правительства, роспуска парламента и назначения новых выборов, пишет газета «Таймс». Оппоненты главы правительства Абхисита Витчачивы поддерживают бывшего премьер-министра страны Таксина Чиновата, одного из лидеров Объединенного фронта за демократию против диктатуры. Этот политик находится с 2006 года в изгнании. Организаторы демонстрации угрожают новыми протестами, если власти не прислушаются к их требованиям. «Таймс» рассказывает о необычной акции протеста, в которой приняли участие более 10 тысяч сторонников Объединенного фронта. Сначала демонстранты надели на себя красные футболки, напомнив о легендарном национально-освободительном движении краснорубашечников. Потом ряд участников акции с помощью медиков сдали свою кровь, принесли ее к дому правительства и вылили прямо у входа. Правоохранительные органы пропустили демонстрантов к воротам зданий и не вмешивались в происходящее, пишет газета Это International Herald Tribune. А когда толпа начала скандировать «Убирайтесь», один из офицеров полиции взял громкоговоритель и сказал собравшимся: «Спасибо, мы вам аплодируем». Президент Фонда по межкультурным связям Самхай Хамлаор выразил свое удовлетворение тем, что и демонстранты, и представители властей смогли удержаться в мирных рамках, сообщает газета Bangkok Post. Общественность Таиланда послала ясный сигнал, что не хочет насилия, и это отражено в действиях обеих сторон, сказал Хамлаор. Организаторы акции видят в ней особый смысл, пишет Bangkok Post. Мы должны показать нашу любовь к стране и нашу честность, заявил один из лидеров Объединенного фронта Виера Мусик Хапонг, сдавший свою кровь одним из первых. Мы готовы пожертвовать нашей кровью и нашими жизнями, чтобы вернуть демократию и свергнуть бюрократическую элиту, добавил другой лидер фронта Наттавута Саикоа. Это символическое жертвоприношение, это особая связь с теми таиландцами, которые в прошлом сражались за демократию и пролили свою кровь. Кровь — это жизнь. Эти слова пресс-секретаря фронта Шона Бунпраконга цитирует британская газета «Таймс». Другая британская газета «Гардиан» пытается разобраться в том, почему жители страны избрали такую необычную форму протеста и насколько она эффективна. Газета пишет, что исследователи тайской культуры и верований не понимают, что происходит. Известный в стране композитор и журналист Сам Тао рассказывает на сайте издания, что недавно на теледебаты о смысле этого действия были приглашены ведущие астрологи и маги Таиланда. Это обсуждение не дало результатов, участникам не удалось прийти к какому-либо значимому выводу. Сам Тао считает, что ни магические заклинания, ни ритуал вуду, ни символические заклятия на крови, ни выбрасывание рыбы не помогут решению злободневных проблем Таиланда. С другой стороны, добавляет он с иронией, если в твоем распоряжении есть все орудия сверхъестественных колдовских сил, то зачем опускаться до таких прозаических средств, как, например, работа с какой-нибудь из маленьких партий в парламенте с целью изменения политического баланса и принятия необходимых решений, заключает автор публикации в «Гардиан».
Европейская пресса продолжает писать о сложной экономической ситуации в Греции. Греческая газета «Катхимерини» пишет о том, что в стране с особым вниманием следят за высказываниями европейских политиков. Издание сообщает, что ранее представитель Европейской комиссии по вопросам финансовой политики Оли Рен, выступая в греческом парламенте, заявил, что Еврокомиссия поддержит проект, направленный на спасение страны от банкротства. Речь идет о создании скоординированного плана действий по совместному оказанию помощи Греции, оказавшейся в сложной ситуации. Министры финансов 16 стран, входящих в еврозону, выразили готовность экономически поддерживать Грецию, сообщает International Herald Tribune. Жан-Клод Юнкер, нынешний председатель Совета министров финансов, считает возможным создание механизма, который помог бы предотвратить банкротство страны. Этот механизм не будет включать в себя гарантии по кредитам, визитом, подчеркнул Юнкер. Он также отметил, что в проекте по оказанию помощи Греции участвуют все государства еврозоны, а окончательное решение о том, каким будет вклад в каждого из них, примут главы правительств этих государств. Однако министр финансов Нидерландов Янкис де Ягер отмечает, что с получением экономической помощи могут возникнуть затруднения, пишет газета Катхимерини. По его словам, Международный валютный фонд налагает жесткие экономические обязательства на страны, которым он одалживает крупные финансовые средства. International Herald Tribune напоминает, что ранее власти Греции попытались прислушаться к требованиям европейского сообщества и предприняли экономические меры, направленные на сокращение бюджетного дефицита. В результате поднялся налог на добавленную стоимость, возросли налоги на бензин, табак и алкоголь, замедлился рост пенсионных начислений, а сотрудники государственного сектора лишились бонусных выплат. Сложная экономическая ситуация привела к массовым забастовкам и акциям протеста по всей стране. Сейчас греческому правительству необходимо получить 54 миллиарда евро. Поэтому, чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов, оно вынуждено предлагать им высокие процентные ставки, заключает публикацию International Herald Tribune.
Напомню, что над обзором западных газет сегодня работала корреспондент Радио Свобода Мария Плисецкая. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Министр культуры России Александр Авдеев, выступая сегодня в Госдуме в рамках правительственного часа, отчитался сразу по нескольким пунктам в подведомственной ему сфере. Доклад Авдеева слушал и мой коллега Данила Гальперович, и сейчас он с нами на связи. Данила, здравствуйте. Ну, насколько скучным было мероприятие?
Оно было довольно не скучным. Хотя, надо сказать, что Александр Авдеев в свое время пришел в Минкульт из МИДа, и с депутатами он вел себя очень вежливо, сдержанно. Лишь однажды сдержанность изменила министру, когда он заговорил о необходимости увеличения финансирования.
Необходимо финансирование. У нас в этом году бюджет 77 миллиардов, на следующий просим 130, почти в два раза больше. Иначе культура захлебнется. Следует подчеркнуть, что именно культура в широком смысле формирует мировоззрение человека, его жизненные принципы, морально-нравственные основы поведения.
Авдеев один из немногих министров, к которому есть претензии даже у «Единой России». В частности, их высказывал председатель Комитета Госдумы по культуре Григорий Ивлев.
Сегодня следует признать, что депутатскому корпусу, деятелям культуры, всему обществу не дается четкого представления, как Министерство культуры будет в ближайшие годы модернизировать культуру страны, как будет добиваться решения задач, поставленных в послании президента Российской Федерации.
Ну а Николай Рябов из КПРФ, как всегда, пожаловался на телевидении, на то, что видит в телевизоре одни и те же лица.
Телевидение – это ядерная бомба. Народ возмущен. Руководители, с кем приходится говорить, также возмущены безответственным телевидением. Со всех каналов, которые ведут трансляцию по стране и по регионам, льется чернуха, кровь, убийства, безнравственные фильмы, низкопробные развлекательные программы, в которых участвуют практически одни и те же лица. Можно сказать, одна семья.
Но особенно громко о культуре говорил представитель ЛДПР Андрей Луговой, больше известный по своей допарламентской деятельности. И выступление Лугового было явной компиляцией из речей позднего Жданова и раннего Геббельса.
Старшее поколение киноэлиты воспитывалось в состоянии духовного вакуума, который замещался мифами о Западе. Америка и Европа стали для высшей интеллигенции чем-то вроде земного рая. Сформировался новый тип интеллигента – советский западник, советский космополит. Фильмы молодежи российского кино отличаются от шедевра стариков только по форме. По содержанию это очень такое же любование язвами, привитое комплексом неполноценности перед Западом. Пытаться бороться с ложью, правдой – все равно, что биться с голыми кулаками против вооруженного до зубов противника. Чтобы победить талантливую ложь, нужна новая ложь, еще более яркая и более грандиозная. В данном отдельном случае цель оправдывает средства.
Кое-кто из наблюдателей сострел, что сейчас министру культуры могут подать чашку чая, но этого, слава богу, не произошло. Александр?
Спасибо, Данила. Я напомню, что в Госдуме сегодня работал мой коллега Данила Гальперович. Вы слушаете программу «Время свободы». Опубликован полный текст доклада «Свобода совести в Российской Федерации». Этот документ посвящен исследованию состояния свободы мировоззренческого выбора в России в 2009 году. Особое внимание авторы доклада, эксперты Московского института свободы совести, уделяют проблеме массовых системных религиозных преследований и клерикализации российского государства. У микрофона корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
В России реализация свободы совести подменяется государственной религиозной политикой, цель которой – удержание власти. К такому выводу приходят авторы доклада «Свобода совести в Российской Федерации». Общую оценку ситуации можно понять уже из неофициального названия этого документа – «Катастрофические итоги и чудовищные перспективы в области свободы совести и прав верующих», говорит сопредседатель Совета Института свободы совести Сергей Бурьянов.
Опять всплыли антимиссионерские законопроекты. То есть будут преследовать за то, что люди просто разговаривают на улице друг с другом, будут штрафовать. Дальше принято решение о введении конфессионально ориентированных дисциплин в школе Института войсковых священников в вооруженных силах. Мы считаем, что это некорректно, незаконно. Ну и самое главное, это то, к чему привели, прежде всего, антиэкстремистское законодательство. Это углубилось и расширилась практика массовых системных религиозных преследований. Многие годы уже подвергаются преследованиям мусульмане, и в прошлом году, и в этом году это продолжается, добавились сюда свидетели Иеговы под предлогом борьбы с так называемым экстремизмом. Кроме того, протестантские организации преследуются. У Русской Православной Автономной Церкви забрали 10 храмов в Суздале,
сказал Сергей Бурьянов. Вместе с тем эксперты отмечают, что Россия все больше отдаляется от провозглашенного в Конституции страны принципа светскости государства, говорит эксперт Института прав человека Лев Левинсон.
К сожалению, скатываемся к чуть ли не клерикальному государству. Принцип равенства религиозного объединения перед законом грубо нарушается. И то, что Россия светское государство, в Конституции написано, но чем дальше, тем больше игнорируется. Это касается и школы, и армии, и государственной службы, и культуры. По сути, мы уже здесь имеем рецидив религиозной цензуры. Перед нами и второй процесс против художников и их кураторов. В принципе, критиковать религию как таковую не должно быть никоим образом воспрещено. Декларирует закон о свободе совести особое уважение буддизму как одной из основных российских конфессий. Далай-ламу из политических соображений не пускают в Россию. И если патриархия получает практически все, на что только положит глаз, то даже мусульмане, например, сейчас достаточно встревожены с возможным сносом соборной мечети в Москве, никак там генплан не может учесть пока сохранение ее на прежнем месте. Можно разве представить, что, скажем, Елоховский собор в Москве или новостроенный храм Христа Спасителя из каких-то градостроительных соображений решили бы сносить?
По мнению председателя комиссии Общественной палаты России по межнациональным отношениям и свободе совести Николая Сванидзе, стремление к слиянию церкви и государства в настоящий момент предсказуемо. Однако он не считает, что за подобными попытками стоит серьезная угроза свободе совести и принципам светского государства.
Что касается сращивания государства с РПЦ, угроза такая есть всегда, она вполне естественна. Потому что государству не достает идеологической базы. Но, как мне кажется, и государство в нынешнем виде уже несколько трезвее относится к подобной перспективе. И нынешнее руководство РПЦ абсолютно прагматичное, на мой взгляд. Что же касается таких вещей, как благословение патриархам Олимпийской сборной, на мой взгляд, это дань моде.
Авторы доклада «Свобода совести» в Российской Федерации тем не менее убеждены, масштаб проблемы не преувеличен. Многочисленные нарушения свободы вероисповедания и рост ксенофобии, нетерпимости, дискриминации по мотивам религии или убеждений. При этом неверующие также чувствуют себя ущемленными, в том числе и в связи с продолжением практики государственного финансирования деятельности некоторых религиозных объединений, отмечается в докладе. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Британская газета «Индепендент», недавно купленная российским банкиром и политиком Александром Лебедевым, опубликовала интервью с Михаилом Ходорковским, в котором бывший владелец ЮКОСа задает вопросы Владимиру Путину. Подробнее на эту тему через некоторое время после сводки новостей. Суд в Краснодаре отказал бывшему милиционеру Алексею Дымовскому в рассмотрении иска, в котором Дымовский просит отменить приказ об увольнении из системы МВД и восстановить его на работе. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко представила сегодня журналистам главу оппозиционного правительства. Теневой кабинет возглавил депутат от блока Тимошенко Сергей Соболев. В Бишкеке прошел съезд киргизской оппозиции с участием свыше 3000 человек. В принятой на съезде резолюции оппозиционеры потребовали снизить тарифы на энергоносители, освободить из тюрем политзаключенных и восстановить вещание киргизской службы «Радио Свобода» «Азаттык». В Москве активисты-экологи провели сегодня пикет возле представительства французской компании «Areva» с требованием прекратить ввоз в Россию отходов ядерной индустрии. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Европейский Союз должен обладать полномочиями для исключения из еврозоны тех государств, которые нарушают единую для всех финансовую политику Союза. Она выступила сегодня с речью в парламенте ФРГ. Госдума России приняла во втором чтении правительственный законопроект об обращении лекарственных средств. Предусматривается, в частности, ужесточение ответственности за поставки на рынок недоброкачественных лекарств. В России с начала глобального экономического кризиса в 2008 году лишились работы около 2 миллионов человек. Об этом сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, ссылаясь на данные профсоюзного мониторинга. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И я, как всегда, напоминаю, что все последние события, новости «Радио Свобода», наши эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, видеокомментарии и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Терень. Людмила, добрый день и вам слово.
Добрый день, Саша. Я бы хотела обратить внимание наших слушателей и читателей на то, что «Радио Свобода» и сайт «Радио Свобода» продолжает тему начатой публикации интервью с Мариной Евгеньевной Салье, автором так называемого доклада «Салье» о деятельности Анатолия Собчака и Владимира Путина в питерской мэрии времен 91-92 годов. На этот раз сайт «Радио Свобода» публикует статью журналиста Владимира Иванидзе. Она называется «Спасая подполковника Путина». Эта статья была написана 10 лет назад. Тогда Владимир Иванидзе работал обозревателем газеты «Ведомости». Но статью он не смог опубликовать. Редакция сочла ее непроходимой или недостаточно убедительной, как говорит сегодня бывший главный редактор газеты «Ведомости» Леонид Бершицкий. Владимир Иванидзе с ним не согласился и представил нам свою статью для публикации. Это не совсем тот вариант, который был отвергнут газеты «Ведомости» в 2000 году. Это уже обновленный, дополненный и уточненный вариант. Я очень бы рекомендовала его почитать, потому что там есть много новых документов, достаточное количество фактов, которые не упоминались в интервью Марины Салье и Юрия Болдырева, которые уже высказались по этому поводу на сайте «Радио Свобода». Я думаю, что мы будем продолжать эту тему в ближайшее время.
Людмила, спасибо. Я напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Терень. Мы продолжаем программу. Одна из главных новостей сегодня то, что британская газета Independent опубликовала интервью с Михаилом Ходорковским, в котором бывший владелец ЮКОСа задает ряд вопросов Владимиру Путину и предлагает ему ответить на них на проходящем сейчас в Москве судебном процессе. Independent, напомню, недавно приобрел российский банкир и политик Александр Лебедев. И сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Удалось ли вам взять к этому моменту какой-либо комментарий касательно вот интервью в Independent? Может быть, вы поговорили с кем-то из Independent?
Нет, к сожалению, ни с кем поговорить мне не удалось, но я хотела бы напомнить, что это не непосредственное интервью Ходорковского, ему ведь запрещено давать интервью. Редакция Independent передала ему эти вопросы в письменной форме через адвокатов. Ходорковский также в письменной форме ответил на них и через адвокатов же передал эти ответы газете. Александр, если позволите, я напомню эти четыре вопроса, которые Ходорковский задал бы Владимиру Путину, если бы по требованию адвокатов Ходорковского он бы был вызван в качестве свидетеля в суд. Итак, первый вопрос. Ваши обвинители в суде утверждают, говорит Ходорковский, что я возглавлял ЮКОС не как официальный глава, а как лидер организованной преступной группировки. Когда вы обсуждали со мной лично проблемы ЮКОСа, с кем, вы полагаете, вы говорили, спрашивает он. А второй вопрос. Когда в 2003 году вы лично поздравляли ЮКОС с успехами в производственной и социальной сферах, считали ли вы, как и прокуроры в суде, что я крал нефть своей компании? Третий вопрос. В феврале 2003 года, напоминает Ходорковский, вы утверждали, что у ЮКОСа нет проблем с налоговым ведомством и что все вопросы урегулированы. О каких налогах вы говорили в свете того, что, по мнению прокуратуры, вся нефть была украдена? И четвертый вопрос. Ваши обвинители, говорит Ходорковский, утверждают, что я украл нефть ЮКОСа, в то время как ваш представитель в Страсбургском суде считает, что ЮКОС нефть продал, но не выплатил необходимые налоги. Кто же из них лжет, вопрошает Ходорковский, и далее спрашивает, почему Кроснефти, плативший такую же сумму налогов с тонны произведенной нефти, что и ЮКОС, нет претензий налогового ведомства? Александр, в интервью британской газете Ходорковский также говорит о своем отношении к президенту Медведеву. Он сообщает, что верит в либеральные намерения российского президента. Однако, убежден Ходорковский, действия Медведева сравнительно быстро приведут его к той границе, за которой какие-либо изменения станут невозможны без модернизации политической системы в целом. И остается большой вопрос, сможет ли он довести дело до конца. А теперь о реакции. Мне удалось поговорить с некоторыми британскими журналистами. Конечно, нет никаких доказательств того, что это интервью Ходорковского было инициировано Александром Лебедевым. Но высказывается предположение, что таким образом Лебедев пытается опровергнуть слухи о своей близости и связях с Кремлем. Александр?
Спасибо, Наталья. Я напомню, что с нами на связи была корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры».
Российскую благосферу волнует тема неравномерного распределения ресурсов, активности и ответственности внутри страны. Сосредоточенность деловой и политической жизни в Москве негативно воспринимается не только жителями регионов, которые в силу одного своего местоположения отрезаны от целого ряда жизненных возможностей, но и жителями столицы. О преодолении экономически неэффективной скучности размышляет на портале slon.ru Иван Поляков, генеральный директор Омского радиозавода имени Попова. Реалии российской экономики заставляют Полякова жить в центре Москвы, вдали от находящегося под его началом производства.
Нам надо как-то расконцентрировать жизнь экономическую, которая существует либо в Москве, либо в северной столице. Между ними ее просто нет, за ними она еле теплится. Один из способов решения этой проблемы – рассредоточение и формирование по территории Российской Федерации центров влияния и центров ответственности. Штаб-квартиры крупнейших компаний более верно было бы перенести в зоны их производительной ответственности. «Газпром» – к Штокмановскому месторождению или на остров Сахалин, штаб-квартира РЖД – в Екатеринбург. Екатеринбург, Омск или Новосибирск. На базе Красноярского аэропорта в силу географического положения необходимо создавать крупный международный авиационный хаб.
Поляков подчеркивает, что не рассматривает вопрос в политической плоскости. Однако именно в политическом ключе говорит о регионализме в связи с итогами воскресных выборов деятель националистического движения Петр Хомяков. В сообществе RuPolitics он пишет.
Наиболее сокрушительное поражение партия власти потерпела на Урале и за Уралом, Свердловская область, Иркутск. И никакие фальсификации и административный ресурс не помогли. О чем это говорит? О том, что Урал, Сибирь и Дальний Восток идут впереди остальной России в неприятии путинского режима. Регионы, наиболее подготовленные экономически, геополитически и по настроениям масс к регионализации и конфедерализации России, что многие называют развалом, но дело не в терминах, а в сути, наиболее решительно отвергли единую тенденцию. то ли еще будет.
Решению задач радикальной русской оппозиции, одним из лидеров которой является Хомяков, по-своему способствуют российские железные дороги. Об особенностях сообщения между двумя столицами рассказывает у себя в ЖЖ пользователь Синек.
5 апреля РЖД запускает на маршруте Москва-Санкт-Петербург два новых «Сапсана». Они будут уходить из одной столицы в послеобеденное время и прибывать в другую ранним вечером, следуя друг за другом с интервалом 15 минут. Билет на эти поезда будет стоить в полтора раза дороже, чем на другие рейсы «Сапсана», и в два раза дороже, чем на «Аврору», которая будет отменена. Они будут стоить в 7 раз дороже, чем билеты на юность, отмененную после первого выезда «Сапсана». Якунина в президенты.
В американской благосфере обсуждаются проблемы предвзятого преподавания истории в школе. Поводом стало решение Техасского совета по образованию о внесении изменений в программу и учебники по истории с тем, чтобы исправить их нынешний, чересчур левый, по мнению совета, уклон. Поскольку Техас является вторым по величине штатом США и, соответственно, одним из крупнейших потребителей учебной литературы, новая программа может оказать большое влияние на всю систему образования. Решение совета обсуждает в научном блоге Skeptic Blog профессор медицины Йельского университета Стивен Новелла.
Политические пристрастия всегда составляли проблему при написании учебников истории. Я рискну предположить, что Совет не совсем уж не прав, утверждая, что современные учебники отдают предпочтение либерализму. Однако задача в том, чтобы искоренить всякую предвзятость и, в первую очередь, собственные пристрастия. Если имеет место перекос в сторону либерализма, давайте разработаем более взвешенную позицию, наиболее близкую к истине. Едва ли Совет пошел по этому пути. Скорее, они допустили крен в консерватизм. Поэтому речь в данном случае идет не о взвешенном подходе, а еще более предвзятом изложении истории.
Резкий протест блогеров вызвала поправка совета, согласно которой от учеников не требуется знать, что американская конституция запрещает правительству отдавать предпочтение какой-либо религии. Колумнист портала Huffington Post раввин Брэд Хершфилд считает это ошибкой.
«Я ни в чем не виню заседающих в совете религиозных ревнителей. Они делают то, что считают нужным с точки зрения своей веры. Я виню чиновников, пригласивших их участвовать в обсуждении вопросов, которые затрагивают интересы более широкой публики. Вместо того, чтобы служить обществу, эти чиновники защищают собственное религиозное мировоззрение, что является грубым нарушением принципов политического управления. Вопрос не в том, вправе ли члены Совета иметь подобные взгляды и отстаивать их. Но если чиновники сознательно выбирают пасторов, чтобы те определяли образовательную политику, то они еще хуже, чем эти пасторы. Они намеренно создают хаос, в результате которого не возникнет ничего, кроме подавления инакомыслящих».
Автор блога «Демагоги и диктаторы» Джефф Шнайдер обратился к совету с открытым письмом, указывая на пагубные последствия его решения для процесса обучения.
«Опасность не в существовании правого или левого уклона, а в смешении правды и вымысла. Как бывший школьный учитель, могу сказать, что тенденциозная интерпретация, выдающая себя за истину, пагубна при работе с детьми. Учителя часто предлагают свои интерпретации, однако у школьников всегда есть учебник, к которому они обращаются как к непредвзятому источнику. Решение Техасского совета по образованию отбирает у них эту возможность».
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напомню, всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Британская газета «Индепендент», недавно купленная российским банкиром и политиком Александром Лебедевым, опубликовала статью Михаила Ходорковского, в которой бывший владелец ЮКОС создает вопросы Владимиру Путину. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко представила сегодня журналистам главу оппозиционного правительства. Теневой кабинет возглавил депутат от блока Тимошенко Сергей Соболев. В Бишкеке прошел съезд киргизской оппозиции с участием свыше 3000 человек. В принятой на съезде резолюции оппозиционеры потребовали снизить тарифы на электроэнергию, освободить из тюрем политзаключенных и восстановить вещание киргизской службы «Радио Свобода». В Москве активисты-экологи провели пикет возле представительства французской компании «Арева» с требованием прекратить ввоз в Россию отходов ядерной индустрии. Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая сегодня в парламенте ФРГ, заявила, что Европейский Союз должен обладать полномочиями для исключения из еврозоны тех государств, которые нарушают единую для всех финансовую политику Союза.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Оппозиция готовится к акции под лозунгом «Путин должен уйти». Готовы ли россияне к переменам?
Комментарии экспертов.
Легион СС. Реванш и трагедия. Зачем в Латвии каждый год маршируют легионеры?
Право автора.
Жить в Европе, не покидая Россию. Александр Генис. О космополитической ветви русской словесности.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Страны ОПЕК на встрече министров сегодня в Вене решили сохранить на прежнем уровне собственные квоты добычи нефти. Всего неделю назад организация признавала, что текущие объемы ее добычи превышают реальный спрос почти на 5%. А общемировой спрос на нефть, по прогнозам, увеличится в 2010 году менее чем на 2%. О том, как это может отразиться на ценах на нефть, в очередном выпуске нашей экономической панорамы, которую подготовил Сергей Сининский.
Еще осенью 2008 года на фоне разразившегося финансового кризиса страны ОПЕК решили поэтапно сократить объемы добычи на 15%, и это стало бы самым крупным сокращением за последние почти 30 лет. Однако реально страны ОПЕК всегда добывают и продают нефти больше, чем определено ими же установленными квотами. Ровно неделю назад, 10 марта, эксперты организации представили доклад, в котором отмечали, что текущие объемы производства нефти в рамках ОПЕК на 1,5 миллиона баррелей в день, то есть примерно на 5%, превышают реальный спрос на нее. Тем не менее, в канун нынешней встречи в Вене министры стран ОПЕК говорили о том, что нефтяной рынок сегодня вполне сбалансирован. Из Москвы аналитик по мировому нефтяному рынку из инвестиционной компании «Арбат Капитал» Виталий Громадин.
Ситуация на нефтяном рынке сейчас неоднозначная. Цена нефти растет, но фундаментальных предпосылок для этого все еще нет. Выполнение заявленного сокращения организаций составляет только 54%, хотя нормальное, такое традиционное выполнение на уровне 80% обычно, чуть ниже. Для ОПЕК сейчас достаточно такой удобный момент, когда при высокой цене на нефть они могут превышать эти квоты свои. Ну и, конечно, чтобы особо не дестабилизировать рынок, они не будут их повышать. Но официальное заявление в той манере, что нужно добычу странам максимально возможно приблизить к своим квотам.
В июле 2008 года мировые цены на нефть достигли исторически рекордного уровня – $147 за баррель. Но всего через 5 месяцев нефть подешевела почти в 5 раз – до $33. Тогда-то страны ОПЕК и начали сокращать объемы добычи. И в течение всего 2009 года цены на нефть только росли. Но что изменилось в балансе спроса и, главное, предложения сырья? Из Нью-Йорка аналитик инвестиционной компании Oppenheimer Fadel Gate.
Конечно, спрос и предложение продолжают оставаться важными факторами, но само предложение на весьма высоком уровне. Особенно возросло производство нефти в странах, не входящих в ОПЕК, и оно будет расти, пока цены на нефть остаются привлекательными. Взять хотя бы Канаду. Если цены не упадут ниже $70 за баррель, эта страна уже вскоре станет самым быстро растущим производителем нефти в мире. А это произойдет потому, что в Канаде нет ничего подобного правилам ОПЕК. Там никто не будет ограничивать объемы добычи. На мировой рынок будет поступать из Канады столько нефти, сколько ее смогут добыть нефтяные компании.
Международное энергетическое агентство всего пару месяцев назад прогнозировало, что в 2015 году один баррель нефти в мире будет стоить около $100. Но если он уже сегодня стоит более $80, следует ли это понимать так, что в ближайшие год-два мировые цены на нефть не сильно изменятся? Из Вашингтона сотрудник исследовательского института Брукингс Джавад Салихи из Фахани.
Знаете, хорошо, что я всего лишь научный работник, а не игрок на рынке
рынке нефти. Я бы побоялся сейчас вкладывать деньги в этот рынок. На нем сейчас слишком много неопределенности, и связана она в основном с ситуацией в Иране. В целом, если не произойдет что-то экстраординарное, цены на нефть, на мой взгляд, останутся в районе 60-70 долларов за баррель, по меньшей мере, еще пару лет, так как мировая экономика, как мне представляется, будет выходить из нынешнего кризиса довольно медленно, а объемы предложения нефти на мировом рынке вряд ли сократятся. Хотя, конечно, если произойдут некие крупные политические события, какие именно вряд ли кто-то предскажет, цены могут подскочить и до 100 долларов. Но я не думаю, что мы увидим повторение ситуации 2009 года.
В течение 2009 года мировые цены на нефть повысились почти на 80% и сегодня превышают 80 долларов за баррель. Из Германии руководитель отдела энергетики Рейнско-Вестфальского института мировой экономики Мануэль Фрондель.
На мой взгляд, сегодня цена нефти явно завышена, особенно если учитывать нынешнее состояние мировой экономики. И, скорее всего, она будет набирать обороты весьма умеренными темпами, а в соответствии с ними будет меняться и спрос на нефть. Что касается общего предложения и текущих запасов нефти, то нынешняя ситуация напоминает мне 90-е годы 20 века, когда сырья было в избытке, а цены на него были низкими и стабильными. Если бы нефть, а точнее финансовые инструменты, не привязанные, не превратились бы в последние годы в объект рыночных спекуляций, у нас не было бы сегодня столь высоких цен на топливо. Я в этом убежден.
Общемировой спрос на нефть в 2010 году, согласно последнему прогнозу Международного энергетического агентства, увеличится на 1,8% к уровню 2009 года. Причем весь этот прирост обеспечат развивающиеся страны. В западных странах потребление нефти, наоборот, сократится, по тем же прогнозам, примерно на 0,6%.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Самый закоренелый профессиональный лентяй Германии, 54-летний житель Гамбурга Арно Дюбель, наконец-то вышел на работу. В Германии пристально следят за судьбой этого человека, более 30 лет предававшегося безделью. На протяжении этого времени Дюбель умело увиливал от работы, которая предлагала ведомство по труду. Дюбелю удавалось находить врачей, которые выписывали ему больничные на продолжительный срок. В последний раз этот хитрый прием не сработал. Врач, у которого 54-летний безработный планировал взять справку, заболел сам. В последнее время Арно Дюбель стал частым гостем всевозможных ток-шоу на немецких телеканалах, а музыкальные продюсеры предложили ему записать сольный альбом с песнями, пропагандирующими иждивенческий образ жизни. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Когда со дня регистрации Арно Дюбеля на бирже труда исполнилось 30 лет, он купил много пива, накрыл праздничный стол, пригласил друзей и даже журналистов.
Всем привет! Прекрасно, что вы сегодня пришли ко мне. Давайте выпьем и отметим круглую дату. Сегодня исполняется 30 лет с того момента, как я стал безработным.
Вот как Арно Дюбель формулирует свою жизненную философию, которую в каком-то смысле можно назвать эпикурейской.
Уже более 3 десятилетия прошло с тех пор, как я впервые появился на бирже труда. Срок немалый. Все эти годы я получаю пособие и неплохо, надо признаться, живу. У меня замечательная квартира. Не каждый житель Германии может всем этим похвастаться. То, что другие граждане страны трудоустроены, платят налоги и содержат при этом безработных, я нахожу вполне естественным. Эти люди работают по собственной инициативе. Видимо, им нужно содержать свои семьи. Видимо, им нужны деньги на отпуск. Не будь у этих людей работы, в Германии начались бы массовые забастовки. Я человек холостой и ни в какой отпуск не собираюсь. Почему же я должен создавать себе лишние хлопоты? Однажды ведомство по труду попыталось выгнать меня на уборку улиц. А если бы я заболел на такой работе? Ведь подметать нужно в любую погоду, и в снег, и в дождь. Естественно, убирать улицы я не стал. Врач выписал мне больничные на длительное время, и ведомство по труду в тот раз от меня отстало.
Арно Дюбель сейчас часто выступает в ток-шоу. Телезрителям он запомнился, а некоторым даже полюбился, благодаря своим провокационным высказываниям. Профессии продавца и бармена Дюбель называет «стрессовыми». Заниматься уборкой офисов он также категорически отказывается, говорит, что много времени тратит у себя дома на мытье полов. Уничижительно Дюбель высказывается и в адрес других профессий – строителя, офисного работника. В каком-то смысле 54-летний безработный из Гамбурга стал в Германии символом тунеядства и иждивенчества. И то, что ведомство по труду все-таки отправило Арно Дюбеля на общественную работу, многие в Германии расценили как знаковое событие. Известный немецкий экономист, в прошлом руководитель Союза немецкой промышленности Ганс Олаф Хенкель, считает, что случай с гамбургским безработным Арно Дюбелем для современной Германии достаточно типичный.
Среди немецких безработных немало тех, кто действительно не ищет работу, ведет паразитический образ жизни. По официальным данным, таковых около 20% от общего числа нетрудоустроенных. Известны многочисленные случаи, когда люди отзываются свои ходатайства о получении социальных пособий, как только им предлагают ту или иную работу. Не стоит забывать и о том, что далеко не всякая официальная трудовая деятельность привлекательна для получателей пособий, ведь многие из них подрабатывают по-черному, убирают квартиры, гладят, клеят обои, стелят ламинат. Но большинство немецких безработных не являются лентяями и иждивенцами. Они хотят уйти с биржи труда, но у них ничего не получается. В последние годы в Германии мало делается для создания новых и сохранения старых рабочих мест. Немецкий бизнес старается перенести их в страны с низкими налогами и необременительными социальными отчислениями. Немецкое государство продолжает оставаться слишком социальным. В связи с этим я вспоминаю фразу Людвига Эрхарда, занимавшего в 60-е годы прошлого века пост канцлера ФРГ. «Все слишком социальное в действительности является антисоциальным».
Общественная работа, где учат гладить, стирать и шить, похоже, не понравилась Арно Дюбелю. На второй же день он взял больничный, а затем стал периодически прогуливать. В ответ ведомство по труду урезало Дюбелю пособие на 30%. Теперь у него в месяц вместо 359 всего 251 евро на жизнь. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – правоохранительные органы Белоруссии провели вчера вечером серию обысков в квартирах ряда правозащитников и журналистов. Кроме того, в российской столице сегодня вечером состоится санкционированный властями пикет ОГФ под лозунгом «Путин должен уйти». Ну и вас ждут все наши постоянные рубрики, и будут и другие темы, и другие репортажи, например, сегодня в Америке или мировая политика. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возмущение дипломата вызвано тем, что в сюжете рассказывалось о
реакции. Суд признал семерых участников нападения на африканцев, совершенного
отдельно. Еврогруппа подчеркивает, что греческие власти не просили.
В течение этого времени он неоднократно получал взгляд.
Россия может поработать над улучшением экологической ситуации в Сочи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.